Глава 52. Мой дружок вернулся. Когда Шеветта жила на мосту, у нее был парень по имени Лоуэлл, который принимал плясун. У Лоуэлла был друг по прозвищу Коутс, которого звали так, потому что он умел раскодировать краденые мобилы и ноутбуки, и святой вид напомнил Шеветте этого Коутса. Коутсу она тоже не нравилась. Шеветта терпеть не могла плясун. Она терпеть не могла находиться рядом с теми, кто его употребляет. Плясовые были эгоистичными, самодовольными тварями и притом нервными, подозрительными, склонными к бредовым фантазиям. Им казалось, что каждый хочет их кинуть, что все им врут и строят козни у них за спиной. И ей было особенно противно смотреть, как кто-нибудь принимает эту дрянь, втирает ее себе в десны. Чистый ужас, от этого просто тошнило. Первым делом у них немели губы, изо рта капала слюна, а они считали, что это прикольно. А больше всего она ненавидела плясун за то, что когда-то сама принимала его, и даже сейчас, имея все эти причины для ненависти, она глядела, как святой вид энергично втирает в десны солидную дозу и боролась с желанием попросить у него грамулечку. Вот же и вправду коварная дрянь, ведь ей сегодня попала лишь крупинка с поцелуем этого кантри-певца, засунувшего ей в рот язык. Если бы это был единственный способ его принимать, она бы никогда и не пробовала. И теперь подлые молекулы теребили мозговые рецепторы хныча «хочу, хочу». А ведь она даже никогда не сидела на плясуне, в том смысле, в каком это понимают уличные торчки. Как-то Карсон продюсировал для реальности программу об истории стимуляторов, так что Шеветта знала, плясун куда мощнее крека. В плане привыкания плясун был не таким стремительным, и все равно она лишь чудом сумела не вляпаться, зависая с Лоуэллом. Лоуэлл любил объяснять, детально и очень долго, как выработанный им режим приема плясуна поможет ему оптимизировать свое функционирование в мире и не приведет к такой вредной штуке, как привыкание. Типа надо просто-напросто знать, как это делать и когда это делать, и самое важное, зачем это делать. Мощные вещества вроде этого, доказывал Лоуэлл, существуют вовсе не для того, чтобы просто взять и заторчать, когда приспичит. Плясун создан за тем, чтобы ты мог делать дела. «Он дает тебе энергию», — говорил он, — «чтобы ты делал дела и, главное, заканчивал их». Все было правильно, только Лоуэлл под плясуном в основном хотел заниматься сексом, но из-за того же плясуна не мог кончить. Что с точки зрения Шеветты было и неплохо, поскольку в противном случае он обычно кончал очень быстро. В сюжете реальности говорилось, что плясун позволяет мужчинам испытывать что-то вроде женского оргазма, этакое продолжительное крещендо, менее локализованное и более аккуратное. Убийственное, в общем, дрянь, валившая с ног и в прямом смысле в одну постель. Незнакомые люди, вместе приняв плясун, если был хоть намек на взаимную симпатию, решали, что это, в принципе, замечательная идея, которую нужно немедленно воплотить, но только при условии, что обе стороны согласны долбиться чуть ли не до смерти. А иногда действительно умирали. Сердца прекращали биться, легкие дышать, выгорали жизненно важные участки мозга. Люди убивали друг друга, обезумев от дряни, а потом убивали уже хладнокровно, чтобы достать еще. Одно слово — дрянь.
«У тебя еще хоть немного осталось?» — спросила Шеветта святого Вита, который вытирал слюнявые уголки рта какой-то ветошкой в коричневых пятнах ссохшейся крови. Святой Вит уставил на нее свои узкие очки. «Шутишь, что ли?» «Да», — сказала Шеветта, отпихнув табуретку. — Шучу. Должно быть, уже совсем ночь, и как у нее только язык повернулся. Она чувствовала хриплое дыхание парня в звуковой кабинке. — Снято, — сказала Тесса, стягивая очки. Народ расходится. Шеветта, помоги собрать камеры».
Святой Вит ухмыльнулся. От удовольствия, что не только он должен тут вкалывать, подумала Шеветта.
«Выходит, Карсона ты не видела?» — спросила Шеветта, прильнув к окошку. Беспорядочно редеющую толпу, увиденную сверху, явно можно было описать какой-нибудь функцией вроде логарифмической.
«Карсона?»
Прямо перед сценой она увидела Бьюэлла Кридмора, беседующего с высоким парнем в черной куртке. Тот стоял к будке спиной. Потом верзила-гитарист в помятой ковбойской шляпе спрыгнул со сцены и конкретно наехал на Кридмора. Тот пытался возражать, заглох, потом снова огрызнулся. Гитарист отвернулся и пошел прочь. Шеветта смотрела, как Кридмор что-то опять говорит тому высокому, махнув рукой в сторону будки. Парень повернулся и пошел к будке. Лица его было не видно из-за провисшего черного кабеля.
«Он недавно здесь был», — сказала Шеветта. «Вот почему я лизала с тем болваном и еле ноги унесла. Ты не удивилась?»
Тесса уставилась на нее.
«Откровенно говоря, да, но я подумала, что, может, просто узнала о тебе что-то новое».
Она рассмеялась.
«Уверена, что это был именно он?»
«Это был он, Тесса.
Откуда он знает, что мы здесь, на мосту?
А может, ему в кондоминиуме сказали? Ты там много трепалась о своей документалке».
«Может быть», — сказала Тесса, теряя интерес. «Помоги-ка мне лучше поймать платформы, ладно?»
Она протянула Шеветте 4 нейлоновых поводка с петлями и карабинами на концах.
«Слушай», — сказала Шеветта, — «я не хочу до утра торчать в когнитивных диссидентах. И тебе тоже не стоит. Я сейчас видела, как этот твой новый приятель втер себе в десны просто лошадиную дозу».
«Шеветта», — сказала Тесса, — «мы забрались на мост, чтобы все фиксировать, помнишь? Мы теперь маргиналы».
Святой Вит противно хихикнул.
«Тесса, пойдем спать, пожалуйста. Где твой фургон?»
«Там, где мы его припарковали».
«А как ты доставила сюда свои воздушные шарики?»
«Элмор», — сказала Тесса, — «у него есть одна из этих кепочек и трицикл-вездеход в придачу».
«Постарайся его отыскать», — сказала Шеветта, спускаясь по лесенке. «Будет неплохо, если он нас подбросит».
«И что, если отговорить Тессу не получится?»
«В худшем случае придется все же туда пойти, хотя бы для того, чтобы приглядеть за ней. Диссиденты и так были суровым испытанием.
А уж если видеошлем нахлобучишь».
Шеветта спустилась по лесенке и вышла на середину зала, куда под управлением Тессы уже спускалась маленькая игрушка Бога. Она дотянулась до нее, пристегнула поводок и повернулась, чтобы махнуть Тессе, сидящей в звуковой будке. Мол, можно спускать остальные камеры. И еще не осознав, что происходит, она поняла, что смотрит бесконечно долгие секунды, как во сне, в глаза Карсона. И тут он ударил ее. Изо всех сил, прямо в лицо, точно так же, как тогда, в первый раз. И она снова увидела разноцветные искры, словно в киношном флешбеке. Увидела, как навзничь падает на большую кушетку в его мансарде. Кровь течет из носа. И ей не верится, что это сделал он. Вот только сейчас она отлетела и врезалась в парочку припозднившихся зрителей, которые поймали ее, воскликнув «Хей! Оп!» И Карсон снова настиг ее, крепко захватив пятерней Скиннерову куртку.
«Эй, приятель!» — сказал один из мужиков, поймавших ее, и выставил вперед руку с растопыренными пальцами, словно пытаясь блокировать второй удар, который Карсон собрался ей нанести с таким же спокойным и серьезным лицом, какое она видела у него в монтажной канала «Реальность». И, посмотрев в глаза Карсона, она не увидела в них ничего похожего на гнев или ненависть, только абстрактную и даже в чем-то техническую нужду.
Карсон попробовал врезать ей снова. Удар пришелся по руке добровольного защитника. Тот вскрикнул. Это дало Шеветте возможность вырваться. Она отшагнула в сторону и потрясла головой. В ушах сильно шумело. И с глазами тоже что-то не того.
Карсон снова двинулся на нее, не изменившись в лице, и в это мгновение она поняла, что на самом деле не знает ни кто он такой, ни что с ним происходит. «До тебя в тот раз просто не дошло, да?» — сказал он. А может, ей только почудилось, что он это сказал. Она чувствовала, как из распухшего глаза по щеке текут слезы, и слышала звон в голове. Она отступила на шаг, он придвинулся. «До тебя в тот раз не дошло». Вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо и развернула его. И тут же Карсон рухнул, как подкошенный. Шеветта не успел разглядеть, как его снесли. Это был Райдл. Не может быть. И все-таки это был он. Райдл в своей нейлоновой куртке охранника, с изумлением глядящий на нее. «Наверное, я сплю», — подумала Шеветта, — «это точно сон». И она почувствовала невероятное облегчение, потому что жизнь обретет смысл, когда она проснется. Карсон тем временем заворочился на полу, поднялся на колени, встал, отряхнулся, смахнув раздавленный фильтр от сигареты с рукава куртки, и замахнулся было, чтобы врезать Райдлу в живот. Райдл попробовал увернуться, и кулак Карсона пришелся ему по ребрам, а не в солнечное сплетение. Райдл, испустив вопль острой невыносимой боли, согнулся пополам. И тогда парень в черной спортивной кожаной куртке, какие носят гонщики, постриженный военным ежиком в черном шарфе, завязанном высоко на шее, парень, которого Шеветта до этого ни разу не видела, возник перед Карсоном. «Ошибочка», — послышалось ей, — сказал этот парень. Он что-то извлек из кармана, проговорив: «На тебя не рассчитывали», и выстрелил в Карсона прямо в упор, не целясь. Звук был негромким, совсем негромким, больше похожим на фьюить большого пневматического молотка, и сопровождался желто-синей вспышкой, и Шеветта потом никак не могла с уверенностью сказать, что видела это, хотя и знала, что видела. Карсона отбросила в сторону тысячи фут-фунтов энергии, жаждавших успокоиться в его теле. Картина эта не закрепилась в памяти, она смазалась, о чем Шеветта не сожалела. А еще она была благодарна, хотя совсем по другим причинам, Тессе, которая из будки под потолком вырубила свет.